Здравствуйте, дорогие телезрители! Какой календарь правильный? Египетский, еврейский, японский, юлианский или григорианский? На этот вопрос уже давно ответили ученые. Но в какие дни праздновать Рождество Христово, память святых или Пасху? Об этом несколько слов отца Якова Кротова.
Что такое церковь в освещении современных газет? В основном церковь освещают газеты на Пасху и каждый год торжественно обсуждают, совпало Благовещение с Пасхой или нет. Встретится Папа Римский с Патриархом на Пасху или нет. Но самый любимый вопрос о Пасхе и Рождестве – когда же христиане всего мира начнут праздновать такие великие праздники в один день? Что мне напоминает советскую песню «Если бы парни всей земли...» И что-то там они за руки взявшись хотели сделать, я уже не помню, но думаю, что вряд ли что-то очень хорошее. Песня была советской. Или, скорее, даже стихотворение Маршака, перевод с английского, наверное. «Если все моря на свете слить там в одну лужу, вот, все сапоги объединить в один сапог, этим сапогом по этой луже, вот какой был бы плюх». То же самое относится к этой затаенной мечте неверующих людей – чтобы вот Пасху и Рождество, давайте в один день, мы тогда сразу вам поверим, что Бог есть, и вот на это единое Рождество и на эту единую Пасху мы придем. Между прочим, так появилось экуменическое движение в начале 20 века, когда миссионеры, католики, протестанты, православные, где-нибудь в Харбине, в Пекине, каждый праздновал Пасху отдельно и в разный день, вот, и китайцы им якобы говорили, что «О, вы сперва договоритесь друг с другом, потом мы к вам придем». Послушайте, ну вот китайцы договорились, миллиард с лишним человек договорился, что коммунизм надо строить. Мы что, к ним присоединимся? Мало ли, сговор бывает преступным. В истории христианства мы видим, у истока бесконечное разнообразие. Иудаизм эпохи Спасителя, он был очень дробный. Это не было единое какое-то движение, это было нормально. Любая древняя религия, она всегда очень пестрая. Почему вот это странное происшествие с тем, что Господь празднует Пасху, не в тот день, когда ее полагалось как бы праздновать. Потому что в ту эпоху не было такого «полагалось для всех, вот вам календарь Синедриона, изволь праздновать тут и никак иначе». Было по-разному, разные местные обычаи. И только к концу II века после Рождества Спасителя, когда христианство попало сперва в греческий контекст, в римский, особенно в римский, имперский, появилась идея, и она, кстати, появилась в Риме, что надо праздновать всем в один день. Конечно, тут была особенность римской психологии, когда, скажем, в Англии папские представители вели борьбу с ирландскими традициями, что давайте праздновать Пасху, когда папа празднует. Логика тут какая? Логика магическая, материалистическая. Когда кажется, что если все хором станут в одну минуту молиться, то молитва будет сильнее. У нас что, Бог тугоухий? Может быть, он присутствует в нашей жизни только вот 25 декабря 26-го уезжает к Санта-Клаусу в гости. Какая связь? Я думаю, что это все признак нашей религиозной незрелости. И нашей, в самом широком смысле слова, к атеистам меньше всего вопросов. Они же атеисты. Они действительно смотрят на религию как разновидность идеологии, где все должно быть унифицировано. А я скажу, что зрелое христианство, оно такое, когда Пасху могут, как говорил преподобный Серафим, среди лета начать праздновать. Когда Рождество могут перенести куда угодно. Когда один будет служить в черном, другом в серо-буро-малиновом. Неважно, лишь бы молились Богу. Лишь бы ценили, что кто-то молится Богу. Но, видимо, мы не дошли еще до такого дна, чтобы радоваться, когда Богу молится и 25-го, и 27-го. Нам все хочется, чтобы в одну ногу шагать. Значит, мы еще дети в религии. Значит, еще расти и расти. А главное, вот сейчас уже каждый может спокойно относиться к тому, что идет сдвиг по фазе. У нас ведь в русском языке сдвиг по фазе – это вежливое обозначение психопатии, сумасшествия. У тебя сдвиг по фазе. Вся рота шагает в ногу, а у тебя сдвиг по фазе. Надо понять, что это норма. Господь создал мир. Ну, любой человек похож на часовой механизм. Это не один хронометр, в котором тик-так. Каждый психолог знает, в человеке 280 миллиардов механизмов, и каждый тикает и пиликает на свой манер. Поэтому наука здесь много не может. Так и Божье человечество. это все в миллиарды раз умножить. Это все страшно живо, страшно не в ногу. Мы живые, мы не должны совпадать по фазе. Вот наши фазы, Господи, этого совершенно достаточно. А так один затмение у другого, сияние. Вот. И поэтому не надо бояться в своей жизни подъемов и провалов. Не надо завидовать, что другой на подъеме, а потом он будет в яме, ты будешь наверху. Ничего, все это устаканится. Поэтому не призывать к унификации, а призывать к единству. А единство – это по апостолу Павлу. Плачу с плачущимися, радуюсь с радующимися. А не то, что я говорю, плачущие – серьезнее, радующиеся – серьезнее. Все посерьезнее, я с вами – серьезный. Да нет, все разные.
О духовных проблемах современности размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Ведь православие предлагает еще целый ряд очень важных моментов. Каких? Оно призывает к советованию с людьми более опытными в плане жизни, тем более в плане религиозной жизни. Потому что сейчас происходит беда. Какого рода? Сейчас, думаете, ждут совета? То есть кто-то ждет, кто-то ищет. Как много людей сейчас ищут не совета, а приказа. Ищут духовников таких, которые приказывают. Благословляю тебя, благословляю туда, направо, налево. Тебе козу купить, а тебе корову. Какая беда! Православие к чему призывает? К тому, о чем сказал Христос. «Не называю вас рабами», – это он говорит ученикам, – «а называю вас друзьями». Вы подумайте, друзьями Христос называет кого? Учеников. Избирать на духовника какого? Который друг, а не командир. К которому можно прийти и спросить совета, а не приказа. Я вам скажу, что сразу даже познается этот священник и этот человек потому по отношению даже к вам. Если он вам советует, говорит, вот святые отцы так-то говорят по этому вопросу, они дают вот такую-то рекомендацию. Я думаю вот так, но вы посмотрите, может быть, кого-то еще спросите. Почитайте вот этого святого отца. Ох, как это прекрасно. Я разговариваю с человеком, с каким? Настоящим. Напротив, когда вы увидите человека, который все знает и приказывает направо-налево, ну, в смысле, благословляет, то надо бежать от такого человека. Приходится предупреждать об этом. Сейчас наше общество, я говорю, верующее общество, буквально заражено вот этим исканием таких духовников, который все за меня делает, все знает. По любому вопросу он мне выдает, выплевывает ответ, и все. Доходит до абсурдов подчас, полных абсурдов. Когда влезает семейная жизнь, влезает супружескую жизнь, бежать надо и предупреждать детей своих о том, кто есть истинный духовник. Это человек, который совет может дать. Ой, как важно найти этого разумного человека, который дает совет, причем большей части даже не от себя, а ссылаясь на опыт 2000-летний опыт церкви, на опыт тех, кого мы называем отцами, да еще какими отцами, святыми, то есть умудренных опытом, имеющим колоссальную уже практику, если хотите, общение с людьми и решение многочисленных вопросов. Православие призывает к образованию целостному, не просто интеллектуальному, не просто рассудочному, а к целостному. Вот эта целостность образования и заключается в чем? В том, чтобы помочь человеку не только приобретать знания внешние, а еще что приобретать? Это очень важно. Правильные навыки. говорит о дисциплине жизни. Ой, как это много значит. Дисциплина жизни. Вы знаете, там, где хаос, там, где нет никакой дисциплины в семье и в семейной жизни, где нет никакого порядка, никакого не может быть воспитания. Он так и вырастет беспорядочным. И жизнь его будет, я вам скажу, несчастной. Вступив даже в брак, вечные будут неполадки, вечные ссоры, недоразумения, которые могут окончиться даже трагедией. От чего? Только по одной причине. Беспорядок полный, никакого нет порядка в доме, ничего нет. Ой, какая беда! Вы знаете, это как важно, чтобы в христианских семьях был порядок. Насколько это возможно, чистота. Насколько это возможно? Конечно, где много, например, детей, попробуйте их угомоните. Там все кверх тормашками. Это понятно. Но, тем не менее, я говорю, насколько это возможно, это требуется. Потому что это организует человека. Обратите внимание, как православие обращает хотя бы на такую сторону жизни, как пост. Зачем он нужен? К чему это? Что он дает? Оказывается, тот человек, который не привык хотя бы несколько подчинять себе желудок, никогда не научится руководить собой. Ты будь господином желудка, а не желудок тобой будет руководить. Христианство приучает человека к чему? К некой, если хотите, ну что ли, твердости, к решимости. Приучает немного к духовной жизни, хотя бы несколько властвовать над своими влечениями. Ибо там, где нет у человека власти над собой, что он может сделать? Подумайте, ведь от чего все неприятности? От чего все скандалы? От чего все нестроения? От страстей наших. То есть, когда мы не можем с собою сладить. Чуть задели и фонтан. А там и с той стороны фонтан. Два фонтана друг друга. И развод. Подумайте, от чего не приучаем себя к этим вещам? Как важно уже с детства это к этому приучать. Но как это возможно? Только при условии примера родителей, конечно. Конечно же. А если когда мы не можем уже даже хотя бы дни выделить какие, для того, чтобы жить более воздержанно. Если хотите, пусть не по всей строгости этому уставу. Может, со священником всегда решить этот вопрос. Как это? В зависимости от обстоятельств жизненных. Но чтобы был элемент воздержания, был элемент понуждения себя, был элемент приучения себя к чему? К власти над самим собой. Если этого не будет, не знаю, кому мы воспитаем, не знаю, что нам просить, что нам ожидать от молодежи. Если она привыкла жить, что захотелось, то тут же и давай сюда. Что проку тогда будет от этого? Пост – это же воздержание. И воздержание, конечно, не только желудка. Это естественно. А воздержание своих эмоций. Вы слышите? Своих мыслей. Ой, как это важно. Борьба с мыслями. Тот, кто не борется внутри себя с мыслями, тот едва ли сможет победить себя и в самих делах. Мысль – это как руль корабельный. Куда руль повернет, туда и корабль пойдет. Ой, как много значит эта борьба с мыслями. Вы обратите внимание, что православие исключительно обращает с особой силой свой взор на что? На внутренний мир человека. Обращает внимание человека на то, что в нем происходит. И говорит, что от того, что внутри тебя происходит, это все затем выявляется. Выявляется и наружу. Мы делаем то, о чем мыслим, что чувствуем, что желаем. Это все выявляется. Поэтому православие обращает колоссальное внимание на внутренний мир человека. Точнее, на самого человека, призывая его, обрати внимание, борись с дурными мыслями, борись с ними, не давай им развиваться. Мы забыли основной, если хотите, догмат, всерелигиозный догмат о том, что дух, вот это мое внутреннее состояние, творит себе формы. То есть он действует на человека, на всю его деятельность, и деятельность физическую, и интеллектуальную, и моральную, и какую угодно, и личную, и социальную, и государственную. Как много значит, каков мир во мне, ибо соответствующий маточный раствор, такой раствор рождает и подобный себе кристалл. И этот кристалл может быть прекрасным и светлым, может быть ужасным и отвратительным. Все зависит от чего? От моей, опять-таки, духовной атмосферы, в которой виноват я и никто другой.
О женском и мужском начале и их взаимодействии рассуждает православный миссионер отец Виктор Веряшкин.
Если это прекрасное, оно выше мужского и женского. Очень интересный вопрос, поскольку мы иногда не поднимаемся над этим, а на самом-то деле надо бы уметь и подниматься над этим. Надо видеть в человеке духа прежде всего, а не его вторичные половые признаки. Чтобы мы не загубили то естество, которое нам дано, а приобрели второе естество, выше, оказывается, стали дважды рожденными, стали свободными от собственной природы, от собственной генетики, а не рабами. А я вам передал все, что Отец мне повелел вам передать. И вы уже не рабы. Вы свои Богу, друзья мне и братья друг другу. И тогда муж и жена могут сказать: брат и сестра. Очень серьезный вопрос. Потому что иногда язык не поворачивается. Потому что богатые тоже плачут. Разные статусы, разные достатки. Как назвать братом и сестрой людей разного социального уровня и разного финансового достатка? Оказывается, когда мы в духе станем роднее и ближе, тогда легко будет называться братом и сестрой. А когда мы не в духе и не на высоте своего положения, нам легче называть друг друга рабами. Пусть даже божьими. Если мы узнаем больше о цели Бога, о смысле мироздания, о нашей роли в этом пути, вот, и о том, где мы находимся и что нам еще делать, то это знание нас возвышает, преображает и делает нас из рабов своими Богу, друзьями Христу и братьями и сестрами друг другу. Мережковский написал такое стихотворение: «Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа молчит, мир полон скорбью и слезами, и этот клич пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда б он жил между нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат вас ненавидел, как опозорен человек, если б здесь, в прекрасном храме, Христос воскрес, он услыхал, какими б горькими слезами перед толпой он зарыдал». Христос дал нам все – знание, путь, можно сказать, технологию осуществления, но мы не используем в должной мере. Поэтому и Высоцкий говорил: ничего не жаль, жаль только распятого Христа, недаром ли он за нас распинался. Поэтому я бы хотел, чтобы мы в эти пасхальные дни подумали о принципах, а принципы сами развили, почитали об этом побольше. Вот. И тогда вместе с поэтом Валерием Брюсовым сказали: мы убедились, жить лишь до смерти слишком мало, того не допустил Творец, пути безгранны идеала, далекие цели и венец, смерть, смерть земли, твое где жало, жизнь, жизнь земли, твой где конец. Я думаю, что нахождение гармонии взаимоотношений между мужчинами и женщинами и согласование мужских и женских программ поведения, осуществление в себе того и другого, потому что в каждом из нас есть логос и в каждом из нас есть психея, внимание. А это значит, что грехопадение совершилось тогда, когда Ева пошла вслед за эмоцией, не послушалась Бога и не послушалась Адама, а послушалась, что прельстилась чувственностью, потому что древо и его плод были вожделенны для глаз. Помните, как написано в Библии? Всякий раз, когда внутри мужчины или внутри женщины мы подчиняемся эмоции, и разум идет вслед за эмоциональностью, совершается грехопадение. А всякий раз, когда эмоция контролируется высшим разумом с большой буквы, логосом с большой буквы, идет восстановление первоначальной целостности, первоначального единства и первоначальной правильной иерархии. Очень серьезный вопрос. Поэтому воскресение включает в себя восстановление правильного иерархического соединения внутри мужского и женского начала, их равновесия, правильные пропорции и так далее в себе. И тогда ты воскресший, встретился с другим воскресшим, а не с трупом, оказывается. Чувствуете? Некоторые живут с духовными трупами. Это выражение Владимира Ильича Ленина. Ленина давно перечитывали. Он сказал, всякое заигрывание с идеей Боженьки есть идейное труположство. Христианство умерло, мы нашли новую форму религии. Учение о коммунизме Ленин назвал новой формой религии. Очень серьезный вопрос. Об этом мало кто помнит, мало кто думает. Я вам и напоминаю, что оказывается, это ложная форма религии, потому что спроецированная вовне, на политику, на экономику, на перестройку внешнюю. А когда мы говорим о том, что христианство не закончилось, как он Ленин думал, а еще только начинается, в его истинном смысле, в его внутреннем смысле, а не во внешнем оказывается, тогда у нас пути безгранные идеала, далекие цели и венец, и тогда все осуществимо еще. И куда делся Ленин, куда делся Хрущев с его 20-летней программой построения коммунизма, все ушло, потому что вечные принципы переживают все временные негоразды и искажения. Я бы хотел, чтобы мы с вами двигались по этому пути.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Любой проповедник Евангелия, профессиональный миссионер или самый заурядный христианин, у которого хотя бы изредка появляется желание поделиться своей верой с ближними, прекрасно знает на своем опыте, что от тебя далеко не все зависит. Ты можешь быть одновременно и религиозным философом, и богословом, и блестящим оратором. Тебя могут даже с большим интересом слушать, со многим соглашаться, но быть очень и очень далекими к вере, к приятию того, что ты говоришь. А бывает и наоборот. Какой-то малограмотный простачок поведает своему приятелю о Боге, и в том произойдет буквально метаморфоза. Вчерашний скептик вдруг станет ревностным служителем Божиим. Понятно, что вера от слышания – но любой пастор или священник вам скажет, что проповедуют их хоть до посинения. Но если сам Бог не коснется человеческого сердца, все твои доводы и ораторствования будут тщетны. Говорить о вере можно сколько угодно, но результат будет только в том случае, если в душе слушателя что-то произойдет, что-то ему откроется, если состоится это самое откровение. Вот сказали человеку, что Христос воскрес, и если он поверил в это, не просто согласился из вежливости, а по-настоящему уверовал, это значит не что иное, как то, что божественное откровение коснулось его сердца. Потому что чаще всего бывает по-другому. Я, к примеру, кому-то рассказываю про Христа воскресшего, мой собеседник, допустим, просто почему-то меня уважает – ну и доверяет соответственно, ну и посему как бы не возражает. Дескать, раз ты так рьяно отстаиваешь это, может, Иисус и вправду воскрес. Что ж, ладно, пусть. Да, человек вроде как согласился, но стоит ли за подобной реакцией откровение? Не думаю, потому что с человеком ничего не произошло, судя по таким словам. Вряд ли это откровение. Скорее всего, это некая вежливая, даже благочестивая реакция. Слушающий понимает, что перед ним не идиот. Более того, он прекрасно знает, что говорящий о своей вере человек вполне здравый, хотя бы потому, что слушающий имел неоднократную возможность видеть своего собеседника со всех сторон в разных ситуациях и не может допустить, что тот городит чушь. Но при этом все-таки согласившийся не пережил опыта внутреннего приятия откровения о Христе воскресшем. Так что всегда, когда мы говорим о вере, надо стараться додумывать до конца, что именно мы хотим сказать фразой «поверил в воскресение Христово» со слов другого человека. Знаете, чтобы это произошло, тот, кто поверил, должен быть очень неудержимого духа человек. То есть в нем уже так много должно было случиться в его духовной жизни, столько всего он должен был пережить, чтобы от чужого слова загореться настолько, чтобы поверить. Если кто вспомнит свой путь к Богу, я думаю, что не очень многих Христос воскресший был первичной реальностью. Да о чем речь? Сами апостолы, видя Христа, не верили, что это возможно. Что же мы хотим от неапостолов, которые в принципе не сталкивались лицом к лицу со Христом? Да, человек может поверить другому человеку, что тот не врет. Поверить, что он в это верит. Понимаете? Но одновременно поверить в непреложный факт воскресения Христова – это слишком. Это действительно нечто из ряда вон. Что-то невероятное. И, тем не менее, факт существования Церкви Христовой свидетельствует о том, что люди действительно проникаются благовестием о воскресении Христовом настолько, что принимают то, что человек вообще нормально принять не в состоянии. То, что вот да, Христос воскрес. И это приятие в каком-то смысле, конечно же, можно отнести к божественному откровению. Но в откровении, что еще очень важно, нужно навыкать и углубляться, чтобы опыт богооткровения стал опытом богопознания. Это на самом деле очень тонкие вещи. Мы ведь не очень привыкли отслеживать свою жизнь в свете воскресения Христова. Для очень многих людей Пасха – это просто светлый праздник. Но далеко не для всякого человека, даже в церковной ограде. Пасха – сверхъестественное потрясение, подлинное проживание этого события. А это далеко не одно и то же с простым, привычным «воистину воскресе». Поэтому здесь нужно быть осторожней. Но если человек верит и принимает сердцем радостную весть о Христе, то это уже откровение. Естественное откровение, конечно. Сверхъестественное это было с апостолом Павлом. Вот этот переворот с ним случившийся, когда Савлу явился воскресший Христос, которого он вовсе не искал, в которого верить не верил. Но, тем не менее, случилось то, чего не могло, вообще говоря, случиться. Самого апостольства Павла от начала и до конца – в естественной логике быть и не должно было. Вот что Иуда мог предать Христа, в это поверить легче намного, чем в то, что случилось с Павлом. Но вот оно таки случилось. И далеко не только с Павлом, а и со многими. И дай Бог с каждым. На этом давайте остановимся с вами в нашем богословствовании до следующего четверга. Всего доброго!